Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История и философии» с преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. Далее в цикле «Современная литература в контексте христианской культуры» беседа Виталия Ярового об антихристианской подоплеке творчества Владимира Сорокина. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
В прошлых наших передачах мы говорили, что одна из задач, которую ставили перед собой христианские апологеты, это толкование Священного Писания. И, как мы помним, Филон Александрийский заложил основу аллегорического толкования Священного Писания. А как Тертуллиан относится к аллегорическому толкованию Священного Писания?
Резко отрицательно. Однозначно и сразу можно ответить без всяких обиняков. Логика Тертуллиана, опять же, здесь проста и понятна. Автором Священного Писания является Бог. И, безусловно, Он знает, что нам нужно сказать, и обладает тем способом, которым нужно эту мысль до нас донести. Тем более, что Бог обращается к каждому человеку. Ведь если мы встаем на позицию аллегорического толкования, то что получается? Писание доступно только мудрецам? Только тем, кто знает Платона и скептиков, Аристотеля и стоиков, а остальные будут читать Писание, не понимая ничего, и они что, осуждены, потому что не знают Платона? Это же полный абсурд.
Очень похоже на то, как некоторые философы требовали, прежде чем приступить к изучению философии, ты давай изучи сначала музыку, риторику, математику.
Да, логика похожа. Вы напоминаете о школе Платона, к методу преподавания, в которой Аристотель относился несколько отрицательно. Аристотель указывал, что можно изучать философию, не зная ни музыки, ни математики. Здесь, конечно, можно провести некоторую параллель, но параллель, мне кажется, не совсем все же истинной, потому что для Тертуллиана важно спасение человека. Вы правильно говорите, что Платон утверждал, что для изучения философии нужно предварительное знание, и некоторые философы, как Филон Александрийский, также считали, что для правильного понимания Священного Писания нужно некоторое предварительное знание. Речь у Тертуллиана идет несколько об ином. Я опять же призываю проникнуть в мысли Тертуллиана и пытаться его понять. Согласно христианскому учению, чем спасается человек? Своими заслугами?
Нет, верой.
Верой, безусловно. Если бы человек спасался своими заслугами, он бы никогда не спасся. Среди этих заслуг мы можем найти, скажем, заслугу мудрости, заслугу знания. Что неужели спасается только тот, кто мудрее других? Да нет, безусловно. Спасется тот, кто признает себя грешником, признает себя недостойным Царствия Божия. Ведь как разбойник на кресте, который покаялся. Если уж я начал на эту тему рассуждать, давайте продумаем, почему первым в раю оказался разбойник. Вот представим себе эту ситуацию. Разбойник висит на кресте, и он поверил, что рядом с ним Христос, Бог, который может его спасти. Вот как бы поступил любой человек на месте разбойника? Как мне повезло. Как мне повезло, что я вишу рядом с Господом, который меня спасет. Я должен его попросить: «Господи, возьми меня в Царствие Свое». А что разбойник говорит? «Господи, помяни меня во Царствии Своем». Помяни. То есть это означает, что мое место, место разбойника, в аду. Я недостоин Царствия Божия. Просто вот когда ты там будешь, Господи, вспомни о том, что я есть, когда я буду мучиться в аду за свои страшные преступления, ведь я разбойник. И в этих словах Господь увидел покаяние, признание того, что да, я разбойник, я недостоин спасения. И поэтому в ответ на это покаяние, выражено таким образом, Господь и говорит: «Истинно говорю тебе, что сегодня же будешь со мной в раю». То есть это пример христианского поведения. Здесь не нужно ничего было знать, изучать и отличаться каким-то особенным поведением. Нравственным, ученым или каким-то еще. Главное – покаяние. И Тертуллиан призывает нас тоже к этому. Не к изучению трактатов, не к изучению философских мыслей, а в проникновение глубин своей души, в познании того, что мы недостойны Царствия Божия. Что мы, прежде всего, грешники, которые должны каяться. Вот в этом смысл такого недоверия философии. Она не нужна. Она приводит нас к ошибочной, страшной мысли, что мы спасаемся своими заслугами, своей мудростью, а может быть и своим поведением.
Ну да, потому что ведь еще такая мысль у Тертуллиана присутствует, что если человек будет идти путем мудрствования, тогда он никогда и не примет Христа. Потому что, как мы помним, и предыдущие философы с этой проблемой сталкивались, что умом они не могли постичь истину, потому что истина часто противоречит логике.
Поэтому Тертуллиан и говорит, что немудрое мира избрал Господь. Кстати, эта мысль о том, что Священное Писание нужно понимать только буквально и никак иначе, она принадлежит не только Тертуллиану. Она встречается достаточно часто, и наиболее известным последователем Тертуллиана явился один из первых реформаторов, Мартин Лютер. Именно в этом как раз состояла причина реформационных процессов. Лютер также утверждал, что Священное Писание не нужно толковать, и поэтому его можно перевести на немецкий язык, и каждый человек сможет читать Священное Писание и понимать его. Возвращаемся к вашему вопросу о толковании Священного Писания. Ведь почему возникает аллегорический метод? У Филона Александрийского, у последующих православных отцов церкви. Возникает он потому, что есть некоторые места в Священном Писании, в Ветхом и в Новом Завете, которые мы не можем принять нашим разумом. И поэтому они нам кажутся какой-то аллегорией.
Ну да, это же не может быть. Значит, мы что-то не понимаем здесь.
А Тертуллиан именно на этом и настаивает. именно на этих положениях в Священном Писании, которые мы не понимаем. Он на них обращает более пристальное внимание, указывая, что значит именно в этих местах и проявляется божественная премудрость, превышающая нашу премудрость. Именно поэтому эти места являются, если можно так сказать, ключевыми, главными местами в Священном Писании. И их не нужно толковать, их не нужно пытаться понять, в них нужно просто поверить. Ведь мы веруем в Бога, Творца неба и земли, Бога, который не поддается нашей логике, а мы пытаемся его подвергнуть нашему осмыслению.
То есть мы Бога хотим вместить в себя.
Да, и более того, когда мы читаем Священное Писание аллегорически, мы как будто, думаю, что Тертуллиан мыслил именно так, мы как будто ставим себя выше автора. Ну, понимаешь, здесь надо было бы получше выразиться. Платоновские идеи можно было использовать, там учение апноэ вместо стоиков. Ну, как-то несерьезно, не солидно. Это же богохульные слова, естественно, поэтому Тертуллиан возмущается. Господь знает, как передать нам истину. Если он сказал так, значит, так и есть. Священное Писание надо понимать только буквально.
Ну да, как бы получается, человек ставит себя выше Священного Писания и выше авторов, умнее их.
Да, а Платона выше Моисея, апостолов и самого Христа. А как же тогда быть с этими местами, которые уж никак не вмещаются в наш разум? В них надо верить, несмотря на то, что они кажутся нам абсурдными. Даже более того, именно потому, что они являются абсурдными, мы должны в них верить.
Ну да, и это как раз и доказывает богооткровенность этих мест, потому что человеческий разум не мог до этого дойти сам. Откуда же он тогда это знает? Значит, это Божье откровение.
И отсюда возникает знаменитейшая Тертуллианова фраза «Верую, ибо абсурдно». По латыни «credo quia absurdum est». Правда, как предполагают некоторые современные исследователи, например, известнейший византанолог и специалист в латинском языке Игорь Сергеевич Чичуров, правильнее было бы переводить эту фразу как «верую, ибо чудесно». Правда, эта мысль «верую, ибо абсурдно» у самого Тертуллиана не встречается в таком дословном выражении. Но зато у Тертуллиана есть много фраз, которые совпадают по духу с его таким вот главным положением «верую, ибо абсурдно». Например, в работе «О плоти Христа» Тертуллиан пишет: «Сын Божий распят, это не стыдно, ибо достойно стыда. И умер Сын Божий, это совершенно достоверно, ибо нелепо. И погребенный воскрес, это несомненно, ибо невозможно».
Такая афористичность.
Афористичность, пылкость, пламенность, эмоциональность – все в этом присутствует, но в этом присутствует и именно вера.
И здесь также надо обратить внимание на то, что этот критерий, который поставил Тертуллиан, веру ибо абсурдно, он будет также в дальнейшем использоваться многими апологетами.
Да, и ход рассуждения этих апологетов состоит в следующем. Христианство – это действительно уникальная религия. Религия, которая отличается от многих сект, ересей, философских учений, которые могут быть придуманы самими людьми. Вот представим себе такую ситуацию, которую часто выстраивают нам так называемые научные атеисты, что христианство было придумано какими-то людьми. Вот появляется некий человек, который говорит: вот есть Бог, который стал человеком. При этом он родился от девы, его никто не понял, хотя он Бог. Его предал свой собственный народ, его казнили, а он воскрес, никому при этом, кроме своих учеников, не явился, не продемонстрировал свою божественную сущность. А за это от нас он ждет мучений, страданий. Ну, какой человек может это придумать? А если такой человек и придумает, то явно учеников у него не будет. Никто за ним не пойдет. А если и пойдут, то на время, на мучение ни в коем случае никто не согласится, понимая, что ну не может этого быть. Не может такого быть, чтобы человек воскрес. Не может такого быть, чтобы дева родила. Не может такого быть, чтобы Бог родился в хлеву, никем не узнанный и не понятый. Религия должна быть в какой-то степени хотя бы логичной и понятной. А христианство, возникнув, породило огромное количество подвижников, последователей, мучеников. Не случайно Тертуллиан говорил: «Кровь мучеников – это семя церкви». Мученичество – это то, что доказывает истинность христианства.
Ну да, потому что человек может умереть только за истину.
Даже не просто за истину. Наверное, обычный человек за то, что дважды два – четыре, умирать не будет. Вот я человек слабый. Вот если ко мне пристанут с ножом к горлу и скажут: «Скажи дважды два – пять, иначе зарежем». Наверное, я скажу: «Дважды два – пять. Только оставьте меня в покое, у меня жена и дети, ученики, студенты и радиослушатели». Здесь речь об истине такой, которая выше всего, которая действительно божественна, которая выше нашей жизни, выше таблицы умножения, выше философии, выше логики. И ей невозможно пожертвовать, потому что она есть сама жизнь. Вот такая религия христианства. Ее нельзя придумать, в нее можно только верить. И абсурдность этой религии есть свидетельство ее исторической истинности.
Ну, абсурдность с точки зрения формальной логики, конечно.
И нашего жизненного опыта. Мы знаем, что девственницы не рождают, а мертвые не воскресают. Не то, что даже логика, а обычный жизненный опыт показывает, что христианство – это абсурд. И в этот абсурд мы должны только верить, принимать его сердцем, а не разумом. Верой, а не каким-то жизненным опытом.
Виктор Петрович, ну это почему Тертуллиан так настойчиво отвергает аллегорический путь толкования Священного Писания?
Понимаете, в любой крайности, наверное, заложена какая-то ошибочность. В чем может быть ошибочность в аллегорическом способе толкования, как мыслит Тертуллиан? Ведь Тертуллиан тоже, мы должны его понять, он жил в определенную эпоху. И в это время, в конце II, начале III века, уже распространилась ересь гностицизма. Очень распространенная ересь, о основателях этой ереси Тертуллиан прекрасно знал, и уже в цитируемом фрагменте он говорил и о Валентине, и Василиде, и других. Гностицизм и отличался своим очень вольным подходом к Священному Писанию, таким очень вольным аллегоризмом. И более того, гностики, можно сказать, даже поощряли аллегоризм. Чем более возвышенно ты будешь толковать Священное Писание, чем более необычным образом ты будешь понимать какие-то фрагменты, тем лучше, тем, что называется, более крутым ты будешь выглядеть в глазах своих друзей. И вот эта борьба с ересями, по всей видимости, и двигала Тертуллианом. Опять же, вернемся к этой простой логике, логике правового подхода. Текст Священного Писания один. Аллегорических толкований может быть множество. Вот и все. Чего здесь думать? Читать надо. Чего здесь размышлять? Верить надо. А всякие философы, кто на основе Платона, кто на основе стоиков, кто на основе своей собственной какой-то гордыни или глупости будет придумывать разные эоны, ну какое это имеет отношение к Священному Писанию? Но, с другой стороны, это тоже крайность. И эту крайность высветит дальнейшая история церкви, особенно западной. Долгие века католическая церковь, да и православная церковь тоже, исходили из простого положения. Библию нельзя читать простому человеку неподготовленному. Библия должна существовать, особенно на Западе, только на латыни. И читать ее может только грамотный богослов и философ. И поэтому в умах многих людей зреет протест. Почему Библию нельзя читать? Ведь это чрезвычайно простая книга. Вот эта мысль Тертуллиана, она пробивается сквозь толщу веков, и в конце концов она находит свой выход у Мартина Лютера, который, несмотря на протесты католической церкви, несмотря на его отлучение, переводит Библию на немецкий язык, говоря: «Библию можно и нужно читать каждому человеку, потому что она понятна каждому человеку». Это простой текст, это простая книга, и читающий эту книгу движим Духом Святым, и он все в ней поймет. И чтение ее не требует предварительной подготовки. И толкований со стороны священников, отцов церкви, богословов, философов и других мудрых людей. Она проста и понятна. Ее нужно понимать дословно и более ничего. Что получается дальше? Ведь мы должны признать, что в Библии действительно есть трудные места, которое понимать буквально тоже невозможно, потому что это просто некоторое рассуждение. И окажется, что Жан Кальвин вступит уже в некоторую полемику с Лютером по поводу понимания некоторых текстов. И дальше многие другие протестантские богословы будут по-иному понимать Библию, так что количество протестантских деноминаций будет все более и более увеличиваться. И поэтому этот подход, который казался Тертуллиану вполне очевидным и простым, буквальное понимание Священного Писания, оно также может увести нас в сторону различных буквальных пониманий. Есть опасность как в излишнем увлечении аллегоризмом, так есть и опасность в излишнем преувеличивании буквального понимания Священного Писания. И Православная Церковь не случайно не высказывала свое мнение в пользу одного или другого способа понимания Священного Писания, указывая устами многих отцов Церкви, что в Библии существует несколько уровней, так сказать, телесного, душевного и духовного. Телесный уровень – это уровень буквального понимания Священного Писания, душевный уровень – это уровень его нравственных назиданий, а духовный – это уровень его аллегорического понимания. И разные отцы Церкви по-разному акцентировали вот эти моменты. Скажем, у святителя Иоанна Златоуста превалирует буквальное понимание, но он не отвергал аллегорическое. У преподобного Максима Исповедника превалирует аллегорическое толкование, при этом он не отвергал буквальное. Нельзя занимать какую-то крайность, и та, и другая крайность всегда заведет нас в ошибку и, в конце концов, приведет к ереси.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим рассказ о философии Тертуллиана. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы коснемся духовных, или, если угодно, антидуховных подоплек творчества Владимира Сорокина, едва ли не самого известного, но, как мне кажется, далеко не самого лучшего современного русского писателя. Причем сразу же предупреждаю, что ввиду неявной проясненности этого творчества для автора ведущего, в передаче этой будет, очевидно, больше вопросов, чем ответов. Сорокин, как известно всякому, кто более-менее знаком с новейшим литературным процессом, наряду с Дмитрием Приговым, ныне покойным, и Львом Рубинштейном, относят к числу самых ярких представителей московского концептуализма по части литературы, чьей основной задачей является создание неких языковых и мыслительных моделей с последующим литературным их воплощением. Наибольших успехов в этом достиг, как мне сейчас представляется, покойный Пригов, бывший при жизни, к глубочайшему моему изумлению, по некоторым свидетельствам, в том числе, если я не ошибаюсь, композитора Владимира Мартынова, ортодоксальным православным христианином, который сумел не просто извлечь эти модели из гущи современной ему жизни, но и растворить их затем в исходном элементе, и тем самым навеки вечные замкнуть и то, и другое в неком круге, не имеющем в результате ни конца, ни начала. Особая статья, возносящаяся над всеми этими фигурами, тоже не так давно умерший Всеволод Некрасов, мнящийся мне самой крупной фигурой в области поэзии второй половины XX века, чьи задачи лежали в совершенно другой области, весьма часто, но почти без всяких на то оснований, тоже причисляемых по ведомству Пригова Рубинштейна. Не то у Сорокина, чьи модели с самого начала замышлялись литературно-пробирочными и такими же остаются после их воплощения. Правда, на первых порах рождавшиеся в этих пробирках гомункулы еще имели некое подобие людей и даже заставляли наиболее внимательного к своей духовной жизни читателя попристальнее вглядываться в себя, одновременно пробуждая в себе нечто подобное на сочувствие и даже сходное с гоголевским «Се брат твой». Далее, в особенности в поздних романах, это человеческое начисто исчезло, и вместе с тем исчез интерес к этим произведениям у думающего читателя. Я даже не знаю, есть ли таковой сейчас у Сорокина, если отбросить малозначащие рекламные трюки, за счет которых, очевидно, он все-таки держится на плаву, и что лишний раз свидетельствует о пошлости демонического, нуждающегося в одобрении того, что или кого он презирает. Сорокин — фигура скандальная, и эта скандальность не дает возможность многим из православных христиан увидеть в его произведениях нечто, если не ценное для себя, то хотя бы поучительное, в смысле предостережения от тех, несомненно, отрицательных духовных соблазнов, которые бытуют в современном мире и которые нашли там очень явственные отображения. Прежде всего зададимся вопросом, религиозны ли эти произведения. На мой взгляд, любое из значительных литературных произведений, к числу которых относятся зрелые рассказы Сорокина, написанные в советское время, с некоторыми, иногда весьма существенными оговорками, все-таки таковыми являются. Другой вопрос, какого свойства та или иная религиозность, вспомнив слова апостола о верующих в Бога и трепещущих перед ним демонах. А религиозность произведений Сорокина, прошу не путать с религиозностью сочинителя, которая в данном случае сама по себе ничего не значит, так как тексты целиком определяются одержимостью бесноватых героев, а не какой бы то ни было, пускай даже скрытой позиции автора, хотя здесь нет даже и таковой. Почему, я скажу далее. Именно демоническое, что нетрудно заметить, прочитав 2-3 любых из его рассказов. И то по крайне аккуратному выбору, так как большинство из них психически здоровому человеку я бы читать не рекомендовал. Приведу фрагмент одного из относительно читабельных произведений. Прочтя его целиком, можно заметить, что персонажи, чьи привычки, свойства и поступки на чисто внешнем уровне скрупулезнейше описаны автором, до поры до времени ведут себя как люди. Я бы добавил сюда, как советские люди. Пока в какой-то совершенно непредсказуемый момент наступает иррациональный перелом, вследствие которого пополам ломается и сам текстовой каркас, и героями овладевает самое что ни на есть беснование, выражаемое чаще в речах, реже в действиях, а еще чаще в сочетании того и другого. Рассказ называется «Кисет», где вполне в традициях советской литературы, шолоховской «Судьбы человека», например, явной пародией которого является «Кисет», последовательно описывается поездка повествователя на электричке за город, его чувства при виде природы, встреча в лесу с неким человеком. Кисет, который тот достает из кармана, весьма заинтересовывает повествователя. Далее следует рассказ обладателя кисета о его происхождении, который я сейчас приведу. «Родился я в деревне Посохино, что под Ярославлем. Там детство мое белобрысое и босоногое прошло. Там юношество вот я начал. А тут война. Не дала она мне, проклятая, даже и поцеловать мою подружку. 23 июня, 18 лет, пошел добровольцем. Бросили нас, пацанов, под Киев. Из всего полка за 3 дня боев осталось 42 человека. Все иссеченные, ободранные. Вышли из окружения, потом отступали. А отступление, мил человек, это хуже смерти. Никому не пожелаю. Идем, бывало, через деревни, а бабы да старики выйдут, возле изб станут и стоят молча, смотрят. А мы, головы опустив, идем. Идем, а у меня так сердце в груди переворачивается. А в глаза им взглянуть не могу. Так прошли мы до самого Смоленска. А там в одной деревеньке остановились на привал 5-минутный. Ремень подтянуть, да портянки переменить. И вот, мил человек, стукнул я в окошко одной избы, чтоб, значит, воды испить вынесли. И выходит ко мне девушка, моя ровесница, красивая, синеглазая, русая коса до пояса. Я сразу язык проглотил, думал, тут кроме стариков да старух и нет никого. Она без слов поняла мою просьбу, вынесла воды в ковшике медном и стоит. Я ту воду залпом выпил, и, признаюсь, показалась она мне тогда слаще всех вин и нектаров. Отер губы рукавом, передал ей ковшик и говорю: «Спасибо тебе». Она тоже смотрит на меня во все глаза. Я ведь не скрою, тоже парень видный был. «На здоровье», — говорит. «А вы, — говорит, — курящий?» «Да», — говорю, покуривая слегка. Тут она ушла и вскоре возвращается, а в руке у нее кисет. Вот этот самый кисет. В ту пору он совсем новый был. И молвит она мне такую речь: «Этот кисет, товарищ солдат, сшила я недавно. Хотела своему брату послать. Да вот пришла на него похоронка неделю назад. Погиб он под Гомелем. Возьмите вы этот кисет. В нем и табак хороший. Я еще до войны в городе покупала». И протягивает мне кисет. «Ну, коли такое дело, — взял я. — Спасибо, — говорю. — А как тебя звать?» «Наташей». «А я, — говорю, — Николай». И тут она меня за руку берет и говорит: «Вот что, Николай, есть у меня к тебе одна просьба. Пообещай мне, что курить ты отныне бросишь и не закуришь до тех пор, пока наши Берлин не возьмут, одолеют врага. Тогда сразу и закури». Удивился я такой просьбе и такой уверенности в нашей победе, но сразу пообещал. Конец цитаты. Далее приводится боевой путь героя, затем его мытарство в послевоенных лагерях, куда он попал по клевете, описания которых, выдержанные все в той же добротной соцреалистической манере, я упускаю. И все это время, далее опять слова героя: «Кисет Наташин со мной был, лежал у сердца, в лютые сибирские морозы согревал он меня, не давал духом пасть. А Наташино лицо так и стояло перед глазами. Тяжело мне пришлось, не скрою. Но выжил, а главное, злобы не нажил. Вернули мне в 56-м партбилет, устроили на работу в РАНО. И как только первые выходные выдались, сразу в Смоленскую область поехал, в аккурат в ту самую деревню. Быстро нашел ее, да только Наташиного дома найти не смог, нет его. Войну всю деревню немцы сожгли, после в 46-м ее заново строили. А Наташа, как мне в ихнем сельсовете сказали, еще в 41-м в партизаны подалась. С тех пор про нее не слыхали. Отряд был из небольших и вскоре ушел в Белоруссию. Вот, мил человек, какие дела. А главное, она ведь с бабушкой жила, родители еще до войны потеряла. А бабуля уже давно померла. Так что концов родственных никак не осталось. Но хоть фамилию узнал. Поляковой она была. Ну и начались поиски Наташи Поляковой. Ох, и поскрипели тогда мои ботиночки. 4 года искал я свою Наташу. И нашел, нашел. Написали мне, что она живет в городе Одессе. Полякова Наталья Тимофеевна, 1923 года рождения. Взял отпуск за свой счет и поехал в Одессу. Нашел улицу, нашел дом. Вошел во двор. Подсказали мне квартиру номер 6. Стучу. Открывает мне моя Наташа. За 16 лет она совсем не изменилась. Ну, чуть-чуть только. Косу не остригла, и глаза все те же остались, как 2 василька. «Здравствуй», — говорю, — «Наташа, вот я тебя и нашел». Она смотрит так удивленно и спрашивает: «А вы кто?» Тут я ей кисет показал. Она поглядела, руки к лицу поднесла, подняла так левую, а после юбку теребит и так трогает, потрогает и отпустит, а ногой качает, и меня все тянет за рукава. А я стою с кисетом и плачу. Она присела и ногами так поделает, поделает, и стала рукой колебать, чтобы выпрямить шнурок, а то он немного крив, когда не в натяжении, потому что в кисете был табак дукат. И вот так вот мы пошли в квартиру, или вернее в комнату. Она была не маленькой. Наташа так головой покачает, покачает и снова рукой делает, чтобы подавить, чтоб я шел вдоль, вольно. А кисет я опустил и решил возле шифонера. И тут все положенное, как последовательно говорили, о главном, о фотографиях. Я плакать не умел, но стал говорить. Я говорю, мил человек, что работаю и делаю разные заказы по поводу чистого. И замечания. А она улыбается, потому что тоже знаком, так какой выброс, какое скольжение. Располагает к ужину. Садитесь, садитесь. Это же наше дорогое. Конец цитаты. Как нетрудно заметить, начиная с этого места, автор вводит в сознание читателя некие синтаксические сдвиги, подготавливающие его к последующему, более чем странному повествованию, густо начиненному психопатологическими подробностями. А я говорю, почему мы вот так расположены и не слишком думали, что я был печатником там, или чтоб знал, как надо прислонить правильно, или, может, я знал меньше, или перхоть была. Они же понимали, что пол там как раз, даже другое больше, и не знал, почему я верил. А я что, не брал половины? Я же в райком в утро тревожил и знал все телефонограммы. Они проверяли. Это шло через симфонию прямиком, даже если там указывалось через десятку, двойку, шестерку. И смотрели. Но верить, что разведение точно, и понимать, когда листы в руках были, отношения не книги, не по книге. И не братство тесное, не точное. Мы понимали, почему тогда на каждом тяжелом углу говорили «запахундрия». Это было там первое действие по проверке. Точная дата и сразу сигнал, сигнализированные, нелишенные. И после того правильная почта. Правильное золото. Жизнь была правильная. И жили правильно, потому что я видел, как намечалось, как выровняли по чистой сердцевине, избавили от этого вот лишнего веса. Я уверен, что простые человеческие условия будут хорошо понимать и, главное, обнимать. Обниматься мы не понимали, почему я думал, что обниматься можно только за молочное вида. Обниматься я ведь очаровательно помнил, что обниматься против потока, против уяснения необходимо правильно. И обнимались очень правильно. Простое расписание всего необходимого мы извлечем. Я уверен, что я буду делать самое твердое, неподвластное. Конец цитаты. Далее следует самый, что ни на есть, психопатологический бред. Привожу фрагмент еще одного рассказа «Заседание завкома», описывающего проработку на собрании рабочего паренька с целью наставления его на путь истинный. На этот раз упускаю описательную традиционную часть и начинаю с фрагмента, фиксирующего переход от традиционной повествовательной части к бреду. Читаем. Милиционер засмеялся громче, встал, поднял футляр и, посмеиваясь, пошел к выходу. Все провожали его внимательными взглядами. Возле самой двери он остановился, повернулся и, сдвинув фуражку на затылок, быстро заговорил. «Я тебе, Пискунов, посоветовал бы побольше классической хорошей музыки слушать. Баха, Бетховена, Моцарта, Шостаковича, Прокофьев, опять же. Музыка, знаешь, как человека облагораживает». А главное, делать его чище и сознательной. Ты вот кроме выпивки да танцев ничего не знаешь, поэтому и работать не хочется. А ты сходи в консерваторию хоть разок, орган послушай. Сразу поймешь многое. Он помолчал немного, потом вздохнул и продолжал. А вы, товарищи, вместо того, чтобы время вот таким образом терять и заседать впустую, лучше бы организовали при заводе клуб любителей классической музыки. Тогда б и молодежь при деле была, и прогулов до пьянства убавилось. Я бы распространился еще, да на репетицию опаздываю, так что извините. Он вышел за дверь. Уборщица вздохнула и, подняв ведро, двинулась за ним. Но не успела она коснуться притворившейся двери, как дверь распахнулась, и милиционер ворвался в зал с диким нечеловеческим ревом. Прижимая футляр к груди, он сбил уборщицу с ног и на полусогнутых ногах побежал к сцене, откинув назад голову. Добежав до первого ряда кресел, он резко остановился, бросил футляр на пол и замер на месте, ревя и откидываясь назад. Рев его стал более хриплым, лицо побагровело, руки болтались вдоль выгибающегося тела. «Про-про-прорубано, прорубано!» — ревел он, тряся головой и широко открывая рот. Звягинцева медленно поднялась со стула, руки ее затряслись, пальцы с ярко накрашенными ногтями согнулись. Она вцепилась себе ногтями в лицо и потянула руки вниз, разрывая лицо до крови. «Прорубано, прорубано!» — захрипела она низким грудным голосом. Старухин резко встал со стула, оперся руками о стол и со всего маха ударился лицом о стол. «Прорубано, прорубано!» — произнес он, ворочаясь на столе. Урган покачал головой и забормотал быстро-быстро, едва успевая выговаривать слова. «Ну, если говорить там о технологии прорубона, о последовательности сборочных операций, о взаимозаменяемости деталей, и почему же как прорубона, так и брака между республиканских сразу больше и заметней, так и прорубона местного масштаба у нас не обеспечивается фондами и сырьем по-разному посварочному, а наличными не выдают и агитируют за самофинансирование». Клоков дернулся, выпрыгнул из-за стола и повалился на сцену. Перевернувшись на живот, он заерзал, дополз до края сцены и свалился в партер зала. В партере он заворочался и запел что-то тихое. Хохлов громко заплакал. Симакова вывела его из-за стола. Хохлов наклонился, спрятав лицо в ладони. Симакова крепко обхватила его сзади за плечи. Ее вырвало на затылок Хохлова. Отплевавшись и откашлявшись, она закричала сильным пронзительным голосом. «Прорубона! Прорубона! Прорубона!» Пискунов и Черногаев спрыгнули со сцены и, имитируя странные движения друг друга, засеменили к входной двери. Приблизившись к неподвижно лежащей уборщице, они взяли ее за ноги и поволокли по проходу к сцене. «Прорубона! Прорубона!» — хрипло ревел милиционер. Он изогнулся назад еще сильнее. Красное лицо его смотрело в потолок зала, тело дрожало. Пискунов с Черногаевым подволокли уборщицу к ступенькам и затащили на сцену. Звягинцева отняла руки от своего окровавленного лица, сильно наклонилась вперед и подошла к лежащей на полу уборщице. Урган тоже подошел к уборщице, бормоча. «Если говорить об технологии прорубона, граждане-десятники, они никогда не ставили высоковольтных опор и добавляли бетонные окислители, когда процесс шлифования необходим для наших ответственных дел и решений, и странное чередование узлов сальника и механопровода». Черногаев, Пискунов, Звягинцева и Урган подняли уборщицу с пола и перенесли на стол. Старухин приподнял свое разбитое, посиневшее лицо. «Прорубона», — четко произнес он распухшими губами. Симакова отпустила Хохлова и, не переставая пронзительно выкрикивать, подошла к столу. Конец цитаты. Далее совсем уж немыслимый текст, в который я не советую заглядывать. Но даже на фоне этого и других особым цинизмом отличается рассказ «Обелиск», где нравственным и идеологическим мутациям через слово подвергается не больше, не меньше, как подвиг русского солдата в Отечественной войне 1941-1945 годов. Близкие мутации определяют упущенную мною психопатологическую часть уже упомянутого кисета. Нетрудно увидеть в поведении персонажей Сорокина черты явного беснования. Понимает ли эти истоки он сам? Соизмеряя вопрос с упомянутой советскостью, можно было бы сказать «да, понимает». Но заеложенная до сальных пятен всеми, кому не лень, причина этого понимания выглядит весьма неубедительно, да и мелко, чтобы ею можно было объяснить все те поистине психопатологические безобразия, которые происходят в его текстах. Хотя с какой стороны посмотреть, вспомним, до какой одержимости доходили казавшиеся ранее вполне нормальными русские люди сразу же после Октябрьского переворота и далее последовавшей гражданской войны. Но то во время гражданской войны, когда о кодексе строителя коммунизма, основные положения которого позаимствованы из вечной книги, не было даже и в помине. свете последнего соображения закономерен вопрос, случайно ли, кстати, что все свое внимание Сорокин сосредотачивает почти исключительно на русском генотипе, предпочитая при его описании традиции псевдорусского сказа и исключительно в нем обнаруживая способность к внезапному и иррациональному перелому, в прямом смысле корежащим его до неузнаваемых и непредполагаемых ранее пределов. Характернейший пример, самая большая, не только по объему, и самая изощренная провокация Сорокина, произведение под названием «Роман». Роман – это главный герой, имя которого идентично и неторопливо развивающемуся литературному произведению из русской предреволюционной жизни, куда он, я имею в виду романа-персонажа, вписан в обозначенном качестве. Здесь, по моему мнению, Сорокину удалось выразить нечто большее, чем обычно, и наверняка, чем предполагал он сам, а именно выпустить на поверхность и в какой-то степени сделать явной для читателя ту темную силу, которая руководит его персонажами и им самим. Хотя сдвиг, происшедший в сознании его героя, хотя и предсказуемый, но психологически мало мотивированный. При том, что именно такая задача при написании этого романа явно предполагалась. Кстати, желающим знакомства с творчеством Сорокина я посоветовал бы прочесть именно этот роман, не до конца, исключив последнюю его четверть, весьма кощунственную для православно верующего человека, которая занимает больше сотни страниц, но состоит всего из каких-нибудь трех десятков слов, повторяющихся в довольно однообразных комбинациях, и этим ограничится. Сам Сорокин неоднократно отмечал, что мораль его не интересует, его интересуют только создаваемые тексты как факт литературы. Но создаваемые для чего и для кого? И главное, как и для каких целей? Задумаемся, что заставляет Сорокина писать его произведения. Не одно же стремление к эпатажу. И кем выступает при этом сам автор? Диагностиком? Нет, диагнозом у него и не пахнет. Тогда может быть бесстрастным наблюдателем? Наблюдатель, даже подглядыватель, да, однако отнюдь не беспристрастный, ибо в этих описаниях явно просвечивает крен в сторону психопатологического вникания в описываемое, и явный интерес к садистскому и даже садомазохистскому аспекту, и тем самым ввергание читателя, желающего при чтении соблюдать нейтральную более или менее позицию, в совершенно определенные духовные соблазны, лезущие изо всех щелей этих текстов. Тогда, может быть, это некое предупреждение безумному миру? Но почему тогда это предупреждение выражено в формах того самого безумия, которое им владеет? Как видим, ни один предложенный вариант здесь не проходит. Остается предложить еще одну гипотезу. Может быть, эти тексты, раз уж по утверждению автора рождаются вне его человеческой сущности, являются предупреждением ему самому, как медиуму, существующему вне их. Попробуем обобщить все поставленные вопросы и сделать некоторые выводы. Если читателя не интересует живая жизнь, то его, естественно, интересует неживая, то есть смерть. В крайних случаях предлагаемая, и поскольку она предлагается не только читателю, но и медиуму автору, то опять-таки возникает неизбежный вопрос «кем?». Как заменитель первой, обескровленность живой жизни, живых людей, составляющих ее основу, превращение их в литературных зомби-мертвецов – вот задача Сорокина. Не для того ли это делается, чтобы положить все эти обезжизненные и уродливые куклы, счет которых, учитывая сорокинскую плодовитость, идет, быть может, уже на сотни, если не на тысячи голов, на алтарь своего личного божества, который сам Сорокин, не знаю, насколько искренне и тем более сознательно, называет литературным текстом. Однако же текст состоит из слов и возникающих из их сочетания понятий. И все-таки что-то или кто-то все же должен стоять и за ними. Опять-таки кто? Догадаться, я думаю, нетрудно. Феномен Сорокина прямо проистекает из состояния обезбоженного мира, в котором живет он сам, неотъемлемой частью которого являются его персонажи. Мир этот, добровольно предающий себя в руки закулисного провокатора-кукловода, неизбежно идет к гибели через длительный распад. Сорокину, плоть от плоти его порождению, остается очень немногое, всего лишь этот распад фиксировать. По этой, быть может, причине Сорокин – это, пожалуй, единственный персонаж из андеграунда 70-80-х годов, кого без труда усвоила и переварила массовая культура последующих трех десятилетий. Почему? Мне думается, причина не только в том, что сам Сорокин охотно шел ей навстречу, приспосабливая свои приемы к создающимся конъюнктурам, но и потому, что нравственный релятивизм, присущий ему всегда, оказался как нельзя более близок новому сознанию, формируемому новой эпохой, вернее тем, кто за нею стоит. И последнее. Только одержимый человек может с такой настойчивостью держаться за некогда найденные или подсказанные кем-то извне или даже изнутри приемы, давно себя исчерпавшие, как это делает с каждым новым произведением, пытающийся вытянуть свою тему за счет расширения новых и тем самым становящейся частью потребительско-обывательской толпы и превращающейся в свою собственную пародию Сорокин. А пародия трагедии, как известно, есть комедия. И наоборот.
Программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Светлая страница».
«Ах-то, животинки мои, живешь не с кем покалякать, помрешь, некому будет поплакать. Вот у нас ими и компания, они все понимают. А это вот, вот тена, голая спина. Был конь-огонь, теперь по воду ходит».
Он вывел из стойла худую высокую лошадь. Были видны ребра, сильно выдавались ключицы с впадинами и острый хребет, на котором можно было пересчитать все позвонки. «Сытая лошадка! Как на конные вывели ее, да как папашенька ваш поглядели на нее, да и говорят, вот тена, одна-то кость! Но я так ее и зову. А бывало, Васькой звали. Старательная, на овес. Только ноги волочит, помирать не хочет. А вот и четвертая, сахарная. Потому... сахар у меня крала.
Как крала?
А очень хитрой была из себя. Давно было. Забралась ко мне в коморку. Мордой дверь с крючка шибла, да прям в сахар. На полочке мне лежал. Весь пакет сожрала. Так я ее с той поры сахарной зову.
Сахарной была коротенькая рыжая лошадка с маленькой мордочкой. Ее плечи были сильно побиты, с болячками в пластырях. Она стояла перед нами, низко опустив голову, и даже как будто покачивалась.
Это и всякий срок вышел. Прощай, сахарная. Теперь на сапоги.
Как на сапоги?
На живодерку. А там, конечно, не погладят. Так-то молодой хозяин. Прошла весь свой круг жизни.
Сахарная стояла, покачивая головой, как будто слушала и хотела сказать, что она понимает, о чем говорит Сидор.
— И жалко тебя, старуха, а нет никакой возможности, предел судьбы.
— Жалко, — сказал я. — Сидор, не надо ее на живодерку.
— Не надо. Уже продали. Завтра коновал придет. Ешь сахарный напоследок. Отведи душеньку.
Он отвел ее в стойло и подсыпал овса.
— Дяденька, а там уж ее пристукнут? — спросил Васька.
— На перин положат, блинами будут кормить, — хмур сказал Сидор.
Сахарная стояла тихо, поставив задние копыта на ребро, как будто и стоять-то ей было уже не под силу, и качала головой в кормушке. Я зашел ближе. Что она делала? Она, должно быть, уже не могла есть. Набирала овес, медленно шевелила губами, а овес сыпался назад в кормушку. Она заметила меня и скосила глаз. Я осторожно погладила ее по влажным губам. Тогда она затрясла головой и повернулась ко мне. Смотрела. «Теперь, пожалуйте, баринок, всю фабрику мою смотреть!» «Сидор, вы вот что! Ее не надо на живодерку! Смотрите, она, должно быть, плачет!» «Все они плачут! Я-то уж их вот как знаю! Все-то их жилки знаю! Круглый год тут с ними, как сверчок, сижу! Вот это самое-то сахарное! 5 годов со мной тут, так и весь ее характер знаю! И вот как бывало, остановишь всю эту машину и пойдешь спать, они, значит, после работы едят. И вот как ночью проснешься и слышишь. Что слышишь? А все. Как они, будто промеж себя, разговор какой у них. Сидор присел на другой обрубок и закурил трубку. Она у него была старая, закопченная, с медной, откидывающейся решеточкой-крышечкой. Да, и вот, стало быть, первонаперво это вот стальная, весело так, и это всегда начинает, и так это у них к концу жалостливо, да, ну, а непонятно, как будто это жилая, говорит, стало быть, в хорошей жизни и возила хорошую публику. И была у меня, скажем, сбруя вся как из золота, и ела я, значит, самый первый сорт. А теперь мне, значит, вышел перемен судьбы ужасный, и я на водокачке. И потом опять так «Юррррр!» Будто меня кличет «Сидоррррр!» Ну, конечно, крикнешь «Эй, черт, не ори!» Ну и замолчит. Они меня уважают. Плохого не видали. Мы трое смотрели на Сидора во все глаза. Лошади тихо-тихо жевали. Ну, еще как. Ну, а потом, сейчас этот гувашлеп, слышно, как губами чвак-чвак, и сейчас ногой бум-бум об пол. У него дух военный, будто шпорами. Приснится ему, конечно, как он на поле битвы и, может быть, видит страшное кровопролитие и игру трубы, но и вспоминает, и сейчас ногой будто скачет на врага. Да.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.